слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в эфире радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 14 апреля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Состоялся визит в Тбилиси министров иностранных дел Дании, Швеции и Польши. Завершается процесс формирования правительства самопровозглашенной Республики Абхазия. В де-факто Республике Южная Осетия объявили борьбу с религиозными меньшинствами. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях встреча глав МИД Нормандской четверки была очень противоречивой. В Сибири за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в полтора раза. Мосгорсуд признал законным отказ Следственного комитета завести дело на Рамзана Кадырова. В Берлине главы МИД России, Германии, Франции и Украины, так называемая «нормандская четверка», обсудили ситуацию на востоке Украины и выполнение сторонами конфликта минских договоренностей. Участники встречи констатировали, что ситуация в Донбассе остается напряженной, и договорились создать 4 рабочие группы по безопасности, политическому процессу, гуманитарным вопросам, экономическим делам и реабилитации. «Нормандская четверка» поддержала предложение ОБСЕ о продолжении отвода вооружения от линии соприкосновения конфликтующих сторон. Речь идет о том, чтобы отвести вглубь танки и оружие калибром меньше 100 мм, сообщает Рейтер. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал встречу «нормандской четверки» очень тяжелой, передает украинский телеканал 24. По его словам, в Берлине так и не удалось согласовать позиции по ряду вопросов. Однако Климкин отметил, что участники «нормандской четверки» готовы обсуждать введение миротворцев в Донбасс. Глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что украинская сторона поднимала на переговорах вопрос о размещении в зоне конфликта международных миротворцев. Но, по словам Лаврова, эта идея не получила развития. Главы МИД Германии и Франции предпочли ее не комментировать. В Сибири за сутки площадь лесных пожаров увеличилась в полтора раза. В Забайкальском крае пожары охватили 24 тысячи гектаров. Погибли 3 человека, более 400 гектаров леса горят в 12 районах Бурятии. В Хакасии, где за выходные от пожаров погибли 23 человека, сегодня объявлен день траура. По последним данным, в результате пожаров, возникших из-за опала сухой травы, в Хакасии сгорели более 1000 домов. С пожарами борются спасатели и военными. Особый противопожарный режим введен на всей территории Приморского края в связи с потеплением и установившейся сухой погодой, сообщают региональные власти. Режим чрезвычайной ситуации в связи с риском возникновения природных пожаров и палов объявлен также в Амурской области. Лесные пожары из Сибири распространились на территории Китая. Как сообщает агентство Синьхуа, огонь перекинулся из Забайкальского края на приграничные территории автономного района Внутренняя Монголия.
Эхо Кавказа. Новости.
Мосгорсуд признал законным отказ Следственного комитета России завести дело на главу Чечни Рамзана Кадырова за угрозы родственникам боевиков. В декабре прошлого года с заявлением в Следственный комитет обратилась журналистка «Новой газеты» Елена Милашина. В нем она указала на запись главы Чечни в Инстаграме, в которой Кадыров написал: «Если боевик в Чечне совершит убийство сотрудника полиции или иного человека, семья боевика будет немедленно выдворена за пределы Чечни без права возвращения, а дом снесен вместе с фундаментом». После заявления Кадырова правозащитники зафиксировали несколько поджогов домов в чеченских селах. В Следственном комитете отказались принять заявление Милашиной. В ответе ведомства отмечается, что в поступившем обращении Германии отсутствуют какие-либо сведения о обстоятельствах, указывающих на признаки преступления. Ранее с просьбой проверить высказывания Кадырова в прокуратуру Чечни обратился глава комитета против пыток Игорь Каляпин. Однако в надзорном ведомстве не нашли ничего незаконного в угрозах главы Чечни. Сотрудник телеканала «Звезда» получил тяжелое ранение головы и ног, подорвавшись на растяжке в районе села Широкино на востоке Украины. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Инцидент произошел сегодня утром, 14 апреля. Репортер Андрей Лунев принимал участие в инспекционной поездке вместе с представителями ОБСЕ и совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Во время одной из остановок на нейтральной территории журналист наткнулся на растяжку, после чего последовал взрыв. Лунев получил тяжелое ранение и потерял много крови. Он доставлен в госпиталь города Новоазовск. На сайте телеканала отмечается, что Андрей Лунев, житель Донецка, сотрудничал со «Звездой» с самого начала конфликта на юго-востоке Украины. В понедельник суд в Вашингтоне приговорил к длительным срокам заключения 4 сотрудников частного охранного предприятия Blackwater, признанных виновными в массовом убийстве, совершенном в Ираке в 2007 году. Предприятие работало по контракту с американской военной администрацией. С момента вынесения обвинительного вердикта по этому делу до оглашения мер наказания прошло полгода. Один из виновных получил пожизненное заключение, трое других – 30 лет тюрьмы. В результате инцидента, произошедшего в центре Багдада 16 сентября 2007 года, погибли 17 иракцев. Охранники, сопровождавшие колонну автомобилей, открыли огонь, когда она выехала на одну из центральных площадей города. Следователи ФБР пришли к выводу, что в гибели 14 человек были повинны охранники, которые, использовав автоматическое оружие и гранатометы, превысили пределы необходимой самообороны.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Министры иностранных дел 3 европейских стран – Дании, Швеции и Польши – гостили сегодня в Тбилиси. Европейским дипломатам была интересна готовность Грузии к Рижскому саммиту ЕС, на котором ожидается решение вопроса о безвизовом режиме между Грузией и Евросоюзом. Но не только. На каких вопросах министры сосредоточили свое внимание, рассказывает Мзия Парисишвили.
Сильной поддержкой дружественного Евросоюза перед Рижским саммитом назвала министр иностранных дел Грузии Тамар Беручашвили визит европейских коллег сразу из 3 стран – Дании, Швеции и Польши. В Тбилиси есть серьезные ожидания, что в конце мая на саммите стран ЕС отменят визовый режим для граждан Грузии. Беручашвили заверяла европейских дипломатов о том, что страна движется в нужном направлении и осуществляет все необходимые реформы, связанные с либерализацией виз. Однако на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Швеции Марко Вальстрем напомнила, что Евросоюз хоть и дружит с Грузией, у него есть к ней и определенные требования. Мы надеемся, что ваши реформы и процессы, направленные на евроинтеграцию, будут означать, что вы больше смотрите в будущее, чем прошлое, что вы продолжите ваши усилия, направленные на создание прозрачных демократических институтов, подотчетных народу. Мы также желаем увидеть реформу судебной системы, как об этом упомянули мои коллеги. Чтобы лучше узнать, как идет процесс, министры иностранных дел встречались не только с представителями властей, но и с оппозицией и гражданским сектором. С гостями из Европы встречались по отдельности представители нацдвижения и свободных демократов. Но выяснилось, что волнует оппозиционеров почти одни и те же вопросы. Возможные политические гонения бывших высокопоставленных чиновников и использование с этой целью системы правосудия. Волнует парламентскую оппозицию еще один вопрос – российско-грузийские отношения. Говорит один из лидеров свободных демократов Алексей Петриашвили.
Вы рассказали о тех опасностях, которые проявляются в нашей стране в результате растущей российской пропаганды и агитации.
Усиление влияния России в Грузии и реакция грузинских властей на это вызывают беспокойство и среди представителей гражданского сектора. Глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария после встречи с европейскими дипломатами заявила.
К сожалению, часто власти не осуждают те заявления представителей правящей коалиции «Грузинская мечта», которые содержат характер четко выраженной российской пропаганды, риторики. Сегодня по этому поводу представители власти комментариев не делали. Примечательно, что об использовании России так называемой «мягкой силы», тем самым ставившей целью повлиять на евроатлантический курс Грузии, говорил в своем докладе министр обороны Мейрия Джанелидзе в парламенте 8 апреля, когда депутаты поинтересовались, что имел в виду министр и как власти реагируют на это, Мейрия Джанелидзе ответил.
Генерация, мобилизация soft power, мягкой силы, выражается в увеличении числа субъектов внутри страны, лояльно настроенных к государству-противнику. С моей стороны будет некорректно много говорить об этом. Над этим вопросом работают соответствующие службы. Мы видим эту проблему, о ней говорим открыто, и это значит, что мы реагируем на нее.
Впрочем, такую реакцию власти считает недостаточно исполнительный директор Атлантического совета Георгий Мучаидзе.
Со стороны пророссийских групп идет дискредитация евроатлантических структур. Слышны заявления о том, что ЕС и НАТО ничего не принесут Грузии. Россия открывает новые СМИ в регионе, выделяет квоты для грузинских абитуриентов. Грузинские власти должны дать очень четкий ответ этой кампании, приводя пример того, как другие страны Восточной Европы, следуя стандартам ЕС и НАТО, построили у себя правовые государства.
Георгий Мучаидзе спешит отметить, что все это власти должны делать профессионально, соблюдая этику и избегая ксенофобских заявлений. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Завершается процесс формирования правительства самопровозглашенной Республики Абхазия. Лишь несколько министров и других членов правительства, поработав в предыдущем кабинете министров около полугода, не вошли в новый состав. Общественности остается только гадать, кто из них не справился с порученным делом, а кто сам не захотел оставаться на прежней должности. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии практически завершилось формирование нового кабинета министров, который возглавил Артур Меквабия. Большинство министров и глав госкомитетов остались теми же, что были при Беслане Будбе, но около четверти новые. По устоявшейся и не только в Абхазии традиции грома и молнии ни над чьей персональной головой публично не гремело и не сверкало. Первым вице-премьером остался Шамиль Адзенба, а вот вице-премьером стал широкой общественности доселе неизвестный Дмитрий Сериков. Представляя его на днях членом правительства Абхазии, Артур Меквабия, который на телеэкране смотрелся ниже его почти на голову, отметил, что опыт работы Дмитрия Серикова в области менеджмента и финансов будет очень полезен и даст положительный результат в решении многих задач, поставленных перед правительством. Впервые за все послевоенное время столь высокий пост занял у нас не уроженец Абхазии и не репатриант. Дмитрий Николаевич Сериков родился 29 ноября 1976 года в Москве. Он выпускник Государственной финансовой академии при правительстве РФ и Московского инженерно-физического института. Работал в Москве, в частности в Мегафоне, с января 2004-го финансовый директор, а с февраля 2011-го заместитель гендиректора по операционной деятельности ЗАО «Аквафон GSM» в Сухуме. С 2007-го гражданин Абхазии. Некоторые в обществе начали спорить, кого же Сериков сменил на посту вице-премьера. Сурена Кирсиляна, который понижен до должности министра труда, занятости и социального обеспечения, или Виктора Хильчевского, о котором вообще ничего не сказано. Или обоих, если вице-премьер в новом правительстве останется один, что соответствует давним обещаниям руководства страны и нынешнего, и предыдущих по сокращению управленческих штатов. Сегодня я навел справки, и мне сказали, что верен последний вариант, но при этом мыслится назначить Беслана Будба спецпредставителем президента в ранге вице-премьера. Что касается министров, то их число увеличилось за счет разукрупнения некоторых укрупненных министерств предыдущей структуры правительства. Остановлюсь только на изменениях в кадровом составе. Пробывшего министра экономики Николая Аджба, потомственного винодела, создателя и руководителя ООО «Вина и воды Абхазии», говорят, что он и сам не хотел работать в правительстве, что не его это стихия. О новом министре от Гури Ардзинба мало кто знает, но мне сегодня сказали, что он много лет занимался бизнесом в Российской Федерации и является одним из богатейших людей по меркам не только Абхазии, но и России. На посту министра сельского хозяйства Рафика Отарба сменил Тимур Эшба, несколько лет назад работавший главой администрации Гулрыбского района. Выходец из структур той же администрации и Вадим Харазия, сменивший на должности председателя Госкомитета по репатриации Хрипса Джопуа. Последнее назначение вызвало довольно оживленное обсуждение в обществе, ведь Хрипс Джопуа считался весьма успешным руководителем этого важного Госкомитета. Политически он тоже свой во властной команде. Сегодня я услышал версию, что он просто хочет вернуться на должность главы администрации Ачимчирского района, которым в свое время уже работал, назначенный туда еще первым президентом Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия решили проявить внимание к нетрадиционным религиозным течениям. Особенно тем, руководящие центры которых находятся в западных странах. Несколько дней назад подразделения Юго-Осетинского МВД и КГБ разогнали как минимум 3 собрания свидетелей Иеговы, имеющих немало последователей в республике. Зачем понадобились подобные акции устрашения и как их оценивает официальная православная церковь, в материале нашего цхинвальского корреспондента Ирины Келихсаевой.
Как рассказывают сами свидетели Иеговы, на их религиозные собрания ворвали силовики в масках и с оружием в руках. Людей попросили разойтись, а пару человек забрали с собой на разъяснительные беседы. О чем шла речь, верующие делятся неохотно, сказав лишь, например, что упоминалось имя Арсения Яценюка и то, какое зло этот сектант принес Украине. В югостинском обществе к нетрадиционным религиозным организациям относятся, мягко говоря, с опаской и называют их сектами. Несмотря на это, последователи у тех же свидетелей Иеговы только прибавляется. Среднестатистические жители республики по-прежнему отмечают традиционно обрядовые осетинские праздники, которые органично сосуществуют с православием, официальной религией Южной Осетии. Моя собеседница, назову ее Альма, носит увесистый золотой нательный крест, хотя, по ее признанию, делает это больше из эстетических, а не религиозных побуждений. «Я сторонница осетинских верований и традиций», — объясняет она. «В церковь практически не ходит, но и к сектантам особых симпатий не испытывает». Альма считает, что распространение различных религиозных течений больше напоминает моду на религию, хотя определенную опасность она в этом все же видит, говорит жительница Цхинвала Альма.
Ну, во-первых, насколько я знаю, сектанты, они не воины. В Южной Осетии в первую очередь нужны воины. То есть, не дай бог, враг не дремлет. Точно так же есть опасность, что этими людьми могут тихо, спокойно манипулировать и не в то русло направить их психику, и, может быть, они даже могут нанести вред нашему обществу.
Мы в второй собеседник Вадим считает, что люди ищут в различных религиозных конфессиях, действующих на территории республики, помощь. Посещая протестантские церкви, они общаются с пастором лицом к лицу. Он не поворачивается к ним спиной, как в православии, и говорит с ними о Боге на понятном языке. Судить о выборе этих людей Вадим не берется. На этих собраниях люди находят утешение и внимание, которого им не хватает в миру, считает он. Он советует официальной православной церкви уделять больше внимания социальным программам и приводит в пример женский Алагирский монастырь, где давно и успешно работает с проблемными детьми. Служба это, конечно, хорошо, продолжает он, но лучше, если священнослужитель будет больше внимания уделять душепопечительству. Ведь если люди этого не получают, они идут искать утешение в другом месте. Недавнюю операцию силовиков Вадим не считает эффективным способом борьбы с сектантством. Ведь, по его словам, за всю историю христианства угрозы и запреты, наоборот, больше привлекали людей к вере. Ни казни, ни сожжения на костре, гонения не могли прекратить все это. Наоборот, у этих людей появляется образ мучеников. Да и по библейским канонам они теперь и есть мученики, потому как страдают за веру. Куда более долгим получился разговор с настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы иереем Яковом Хитогуровым. На вопрос о том, что мешает укреплению позиции официальной церкви, отец Яков ответил так.
Проблема в чем? Она, как говорится, она лежит на поверхности. Это нехватка кадров. То есть нас мало священников. Церковь это что такое? Церковь это духовность первым долгом. Но церковь еще и была и есть проводником определенных идеологических норм. Вот в этом все дело. Нехватка людей, нехватка духовенства. Нехватка. Вот сами представьте себе, что в нашем городе, в столице, 3 храма. И не потому, что храмов нет, а потому, что нет священника. А должно быть вот в нашем городе, вот по моему мнению, где-то храмов 10. Небольших храмов в каждом районе.
Пасхальные службы, по наблюдению отца Якова, проходят при большом наплыве людей, которые хотят получить ответы на вопросы, изменить что-то в своей жизни. Каждый из 4 священников исповедовал в день до 60 человек. При такой нехватке священнослужителей районы республики остаются практически без духовного кормления. Религиозные конфессии, которые уже не первый год действуют в Южной Осетии, он прямо называет нерелигиозными, которым удалось удачно эксплуатировать религиозные потребности людей. Продолжает отец Яков.
Почему идет борьба против сектантства? Вроде бы люди вот ходят, молятся, потому что именно в сектах они вырываются из общества тогда люди, что невозможно в церкви православной. Церковь помогает человеку интегрироваться, осмотреться вот в том обществе, в котором он находится. Если оно тяжелое, мы объясняем человеку, да, оно тяжелое, надо выдержать, надо вытерпеть, но из общества уходить нельзя, потому что общество это большая семья. А сектантство почему идут люди? Потому что это такой траусинный принцип. Я зашел какую-то, чик, захлопнулась за мной дверь, да, и все треволнения этого мира остались, они как вне моей вот этой секты, общины. И там, конечно же, и там духовно, душевно, там хорошо.
Священнослужитель уверен, что все нетрадиционные религиозные течения в Южной Осетии создаются и контролируются западными спецслужбами. Поэтому действия силовиков он понимает, но не считает их действенными. Доказательства своих слов отец Яков спрашивает, почему в Южной Осетии нет, например, буддистов, хотя калмыки, они далеко. И каким образом в республике работают организации, которые контролируются из Бруклина. Различные религиозные течения, на его взгляд, это не только проблема официальной церкви.
Сектанты – это проблема государства. Тоже нет, тоже неправильно. Да, сектанты – это проблема, если вот так посудить, контрразведки. Тоже нет. Вот на всех этих уровнях с этой проблемой надо грамотно подходить. Я вам говорю, что если вот это грамотно, то новые люди туда просто уже не будут приходить, потому что им все это разъяснится.
Сегодня я услышала еще одну версию причины начала активной борьбы с сектантством в Южной Осетии. Якобы виной всему инцидент с расстрелом армянской семьи в Гюмри, служащим российской военной базы, Валерием Пермяковым. Мой собеседник утверждает, что Пермяков, который вырос в семье сектантов, сработал как спусковой крючок для провоцирования антироссийских настроений в Армении. Поэтому отголоски войны с различными религиозными течениями, охватившими после этого случая Россию, теперь волной докатилась и до Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Настало время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия рассуждает на актуальную в Грузии тему, что стоит за желанием некоторой части молодых людей из Панкисского ущелья воевать в Сирии за идеи джихада и чем это чревато для Грузии в целом.
В Грузии живет много мусульман. Согласно переписи 2002 года, они составляют около 10% населения. В отличие от многих других стран, до сих пор они не были подвержены влиянию радикального исламского экстремизма. Можно ли говорить, что этот период подходит к концу? До сих пор исключение было лишь небольшое Панкисское ущелье, где живут родственные чеченцам кистинцы. Во время Второй Чеченской войны оно стало пунктом назначения не только для беженцев, но и идеологов и практиков салафизма, то есть склонного к терроризму воинствующего ислама. Беспомощное в то время грузинское государство на определенный период вообще потеряло контроль над ущельем. Благодаря американской помощи, укреплению государственных структур и завершению открытой стадии Чеченской войны, панкистская проблема потеряла остроту. Однако семьи осталось. С тех пор местная мусульманская община разделена на две части. Большинство, особенно старшее поколение, придерживается традиционного суфийского ислама, но существенная часть молодежи увлечена салафитскими идеями. После активизации исламского государства в Сирии и Ираке, Панкиси вновь оказалась в центре международного внимания. Несколько десятков выходцев из ущелья воюют там за исламское дело, а некоторые даже стали именитыми командирами. В начале апреля еще двое панкистских старшеклассников сбежали в Сирию через Турцию. Ясно, что в Панкисе идет серьезная работа по рекрутированию бойцов для джихада, и государство ничего с этим поделать не может. Впрочем, то же самое можно сказать о ведущих европейских странах, так что слишком уж критиковать грузинские спецслужбы несправедливо, им действительно очень трудно. Но насколько серьезна проблема для безопасности Грузии в целом? Грузия – часть глобального мира, а значит и глобальной мусульманской уммы. Пока идеи джихада сохраняют притягательность для исламской молодежи во всем мире, молодые кистинцы вряд ли станут исключением. Проблему невозможно полностью искоренить, но можно и нужно контролировать и сдерживать. Салафитская идеология не должна выйти за пределы экстремистского меньшинства. В этом смысле помогает и расположение Панкистского ущелья. С грузинской стороны небольшая кистинская община окружена грузинским христианским населением и исторически хорошо с ним интегрирована. Крайне неприятно для панкистских семей трагично, что молодые кистинцы едут умирать на Ближний Восток. Но вполне возможно не дать этой заразе распространиться на другие части Грузии. Более серьезные проблемы, связанные с исламом, для Грузии скорее могут возникнуть за пределами Панкиси. Прежде всего это касается аджарцев, то есть этнических грузин мусульманского вероисповедания. До сих пор источником проблем была скорее нетерпимость грузинского христианского населения, часть которого не признает мусульман настоящими грузинами и иногда препятствует им в осуществлении элементарных религиозных прав. Особенно с этими проблемами сталкивались экологические мигранты, то есть аджарские переселенцы в другие части Грузии. Но сами аджарские мусульмане преследуют вполне традиционную и мирную версию ислама. Но это может измениться. В репортажах о воюющих за исламское государство грузинах говорится, что в основном бойцы происходят из Панкистского ущелья. Однако следует, что это касается не всех. В Сирии и Ираке воюют и выходцы из Аджарии. Салафист проник и сюда. Само по себе это еще не предмет для паники. Если ни одна мусульманская община не может быть изолирована от глобальной моды на джихад, это касается и аджарцев. Но факт, что появилась новая проблема, потенциально более серьезная для Грузии, чем то, что происходит в Панкистском ущелье. Она более серьезна потому, что может наложиться на другие болевые точки аджарских мусульман. Если последние будут чувствовать себя как-то ущемленными, салафисты это обязательно используют. Вот недавний выпускник Батумского университета шлет письма из Сирии, угрожая джихадом родной Аджарии, если оттуда не уберется грузинская православная патриархия. Пока это, скорее всего, просто бравада. Но мы не знаем, что будет завтра. Борьба с исламским экстремизмом – сложная и долгосрочная проблема для всех обществ и государств, где живут мусульмане. Принцип этой борьбы прост. С одной стороны, следует неукоснительно соблюдать легитимные права мусульманской общины и работать с умеренным большинством. С другой – последовательно и твердо бороться с экстремистами. Грузинскому государству предстоит учиться это делать.
Это был наш постоянный автор Гия Нодия. «Взгляд из Тбилиси».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали, 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Копенгаген выступает в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз, заявил сегодня, 14 апреля, в Тбилиси глава МИД Дании Мартин Лидегор на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Грузии, Польши и Швеции. Лидегор указал, что Грузия должна продолжить реформы судебной системы в сфере реализации антикоррупционных программ и ряде других областей. Министр также отметил особую значимость для Грузии назначенного на май Рижского саммита Восточного партнерства, так как Тбилиси, по его словам, является активным участником программы Восточного партнерства. Лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе проведет встречи в США. На встречах будут обсуждаться вопросы интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры и строительство демократических институтов, сообщает телекомпания «Рустави-2». Визит Бакрадзе в Вашингтон начинается сегодня, 14 апреля. Представитель бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» проведет переговоры с представителями Госдепа, Сената, Конгресса, Палаты представителей и неправительственного сектора. Перед началом встреч Бакрадзе подчеркнул важность поддержки США в отношении защиты суверенитета Грузии. К сожалению, у Соединенных Штатов имеется много вопросов о том, что происходит в Грузии и куда идет страна, заявил лидер меньшинства, передает «Грузия онлайн». За первый квартал 2015 года пограничные службы и КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ Российской Федерации в Южной Осетии проводили совместные мероприятия по охране юго-осетино-грузинского участка государственной границы, сообщает юго-осетинский КГБ, передает агентство РЭС. Всего за этот период зафиксировано 135 фактов нарушения режима государственной границы и пограничного режима. За аналогичный период 2014 года таких нарушений было зарегистрировано 108. В числе задержанных 87 граждан самопровозглашенной Южной Осетии, 20 граждан Грузии, 17 граждан Российской Федерации и 11 граждан других государств. По решению суда 102 нарушителя подвергнуты административному штрафу. Из общего числа граждан Грузии 15 человек после оплаты штрафа выдворены за пределы страны. По материалам пограничной службы и следственным подразделениям КГБ возбуждено 3 уголовных дела. Политсовет Коммунистической партии самопровозглашенной Республики Абхазия направил заявление в адрес президента Украины Петра Порошенко в связи с принятием Верховной Рады Украины закона о запрете коммунистической и нацистской символики, сообщает Абсны Пресс. «Мы не понимаем, как можно запретить деятельность Коммунистической партии Украины, уравнивая коммунистическую идеологию с нацизмом, запретив коммунистическую символику. Надеемся на пересмотр такого несправедливого отношения к Компартии Украины», говорится в заявлении.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня Грузия отмечает День родного языка. Праздник был учрежден в память о событиях 14 апреля 1978 года, когда тысячи митингующих тбилисцев выступили против намерения советских властей предоставить статус государственного в Грузинской ССР только русскому языку. Сегодня в импровизированном митинге у памятника Деда Эна ряд объединений призвали власти более активно выступить в защиту прав жителей Гальского района получать обучение на родном языке. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Ровно 37 лет назад, благодаря массовым выступлениям тысяч представителей студенчества и интеллигенции, грузинский язык новой конституции Грузинской ССР сохранил статус государственного. В память о тех событиях у памятника родному языку 14 апреля на Тбилисской набережной традиционно собираются представители властей и общественности. Сегодня, помимо обычных выступлений, посвященных истории, здесь прошла и акция протеста объединения собрания абхазов, которая объединяет около 40 организаций политических движений, созданных уроженцами Абхазии. По словам одного из лидеров объединения Малхаза Патарая, протестующие пытаются привлечь внимание международной общественности к намерениям де-факто властей Абхазии перевести обучение жителей Гальского района с грузинского на русский язык.
По заявлению представителей сухумского режима, с 1 сентября нынешнего года администрация Гальского района намеревается официально запретить обучение на грузинском языке. Более 4000 учеников 11 школ нижней зоны насильно будут подвергнуты процессу русификации.
Заявляет Малхаз Патарая. Выход из сложившейся ситуации протестующие видят в давлении на власти Грузии, чтобы те применили все имеющиеся у них рычаги, чтобы не дать осуществиться планам абхазской стороны.
У правительства есть возможность поставить вопрос перед западными партнерами, чтобы сделать максимальную огласку этим процессам. Однако оно фактически сняло с повестки дня постановку подобных вопросов в международных инстанциях, храня молчание. Нынешняя позиция наших властей на этом этапе немногим отличается от позиции коммунистических властей. Примирительная и подхалимская политика властей в отношении России лишает нас поддержки западных партнеров, порождая негативные отношения с их стороны.
Заявил Малхаз Патарая. В Министерстве примирения и гражданского равноправия также выразили озабоченность в связи с намерениями абхазских властей. По словам представителя ведомства Марины Салуквадзе, вызывает недоумение факт перевода обучения гальцев именно на русский язык.
На сегодняшний день на довоенной территории Гальского района функционирует 31 школа, где обучение ведется на грузинском языке. После последних выборов ситуация осложнилась как в вопросе паспортизации, так и в вопросе обучения детей на родном языке. Количество часов, выделенных на обучение грузинскому языку и литературе, сокращено до 11 часов в неделю, тогда как время для изучения русского языка и литературы увеличено до 48 часов. При этом неизменным осталось количество времени обучения на абхазском языке – 29 часов. Налицо тенденция снижения обучения на родных абхазском и грузинском языках в угоду русскому языку. К сожалению, формат гальских встреч между сторонами не функционирует на протяжении последних 2 лет. Поэтому мы лишены возможности осуществить хоть какое-то воздействие на эти процессы. Что касается женевских переговоров, то и там не удается достичь хоть какого-нибудь прогресса.
Говорит Марина Салуквадзе. Под конец дня, отвечая на вопросы журналистов, свое мнение высказал и спикер парламента Давид Усупашвили. По его словам, жители Гальского района оторваны от Грузии и находятся под управлением другой административной системы.
Проблемы всегда были и остаются, однако не думаю, что будут созданы какие-либо дополнительные серьезные проблемы. Реальность такова, что мы не в состоянии решать все имеющиеся вопросы,
заявил Давид Усупашвили. По словам оппонентов, этими словами власти фактически расписались в своей недееспособности. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наступило время обзора грузинской прессы. Из Тбилиси с ним Серго Брегвадзе.
Для сохранения парламентского большинства грузинской мечте и Бедини Иванишвили, в частности, придется произвести серьезные перемены в самой коалиции, заявил в интервью газете «Ахали Тауба» политолог Сосо Цинцадзе. По его мнению, в 2012 году коалиция была создана наспех, при форс-мажорных обстоятельствах. У экс-премьера не было времени изучить рейтинг доверия общества к той или иной партии и политикам, ставшим частью команды мечтателей. Победу правящей ныне коалиции в 2012 2013 году принес лишь рейтинг самого Иванишвили. Однако такой подход уже не сработает во время выборов в 2016 году, считает Цинцадзе. И за места в парламенте на предстоящих выборах в грузинской мечте придется бороться с новыми политиками.
В 2012 году партии, вступившие в коалицию, нужны были Иванишвили лишь для фона. Единственным перспективным политиком среди них был Иракли Аласания. Однако через два года после блестящей победы в коалиции произошел разлад. Осталась лишь популярность Иванишвили. В 2016 году ему придется просто избавляться от людей, которых он выдвигал раньше, и внести в список кандидатов имена более мудрых политиков.
Искать таковых экс-премьеру придется среди внепарламентских партий, считает Цинцадзе. Политолог не исключает, что Иванишвили призовет к сотрудничеству Нино Бурджанадзе. Более того, лидер партии «Объединенное демократическое движение» и единственный политик, который может внести серьезную лепту в налаживание отношений с Российской Федерацией, к чему так стремится Бедзина Иванишвили, считает Сосо Цинцадзе. Опыт Нино Бурджанадзе и ее связи с политическими кругами Российской Федерации – самые ценные из имеющихся на сегодняшний день в Грузии. Так считают множество политологов, пишет информационный интернет-портал reporteri.ge. Журналист издания Алла Григалашвили побеседовала на эту тему с одним из лидеров Объединенного демократического движения Дмитрием Лорд-Кипанидзе.
Власти должны быть слепыми, чтобы отказаться от сотрудничества с Объединенным демократическим движением. Для Грузии особенно важны полезные контакты нашего лидера Нино Бурджанадзе как на Западе, так и в Российской Федерации. Нежелание использовать эти ресурсы указывает лишь на политическую близорукость властей,
заявил лорд Кипанидзе и отметил, что двери партии открыты для правящих властей. В Грузии ежегодно растет число людей, погибших на рабочем месте, пишет газета «Резонанси». В 2011 году был зафиксирован 21 несчастный случай с летальным исходом, в 2012 – 29. 30 человек погибло в 2013 году, а в прошлом году число подобных случаев увеличилось до 41. Однако реальное число людей, погибших во время рабочего процесса, может быть намного больше, сообщил в интервью изданию заместитель председателя Объединенных профсоюзов Гоча Александрия.
Это официальные данные, но в Грузии никто не ведет полноценного учета людей, пострадавших или погибших на рабочем месте. Несчастные случаи в МВД фиксируются как преступления, отсюда и данная статистика. Поэтому я не исключаю, что на самом деле число их намного больше.
В основном несчастные случаи происходят на строительных объектах, пишет издание. После прихода к власти правящей коалиции Трудовой кодекс претерпел серьезные изменения в пользу служащих разных сфер. Однако о безопасности труда по-прежнему никто не думает. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Голоса». Сегодня наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян выясняла у прохожих на улицах города, хотели бы они следить за заседаниями абхазского парламента в прямом эфире.
Хотели смотреть заседание парламента в прямом эфире? Или вам достаточно тех репортажей, которые показывают телеканалы?
Мне кажется, достаточно то, что показывают репортажи. Прямой эфир не обязательно, мое личное мнение. Тоже вам один.
Да, конечно, хотели. Ну, потому что не сильно доверяем. Люди должны знать, во всяком случае, что я считаю так. Если тебе интересно, ты должен иметь доступ к информации. Все, что происходит. Есть люди, которые не интересуются, им не интересно. Они живут своей жизнью параллельно. Все, что происходит, им все равно. Хоть так, хоть так. А вот мне, например, было бы интересно, потому что я не думаю, что все освещается, что там происходит. И во всяком случае еще я не верю, что будут показывать все, что там говорится, пишется, подписывается. Никогда народу не говорилось, вся правда, и не будет говориться. Это я так считаю. Вика Адлиба.
В прямом эфире надо смотреть, чтобы люди видели, что творится, что говорят, о чем говорят.
А репортажи вы смотрите из заседаний сессии парламента?
Да, смотрим.
Вам достаточно той информации, которую вы получаете?
Ну, мне Нет, конечно, я думаю, работает парламент. Судя по тому, то, что показывают, ну, работает. Меня зовут Ремзик.
Я вообще человек доверчивый. Я считаю, что там сидят люди, которые профессионалы, они знают свою работу, и мне подглядывать, в принципе, я считаю, что незачем. У меня есть много других занятий, которыми я должна заниматься, и я свое время на это тратить не буду. Но если народ хочет, народ желает знать, то, пожалуйста, дайте им эту возможность, пусть насытятся в полной мере этой демократией. А там время покажет.
Я за прямой эфир, чтобы на самом деле, что заседание Кабинета министров или даже вот парламента прямым эфиром, значит, показывали нашим людям, нашему народу. Это очень важно, на мой взгляд.
Скажите, а вы бы хотели, чтобы в прямом эфире показывали сессию парламента?
Сессию, конечно, надо прямой эфир показывать. Да, чтобы люди знали, слушали выступления и так далее. Это обязательно. И улучшить работу вообще телевидения. Вообще, как проходит сессия, выступления наших депутатов и так далее и тому подобное. Да, лучше это бороться.
Вообще, конечно, все знать, наверное, лучше, чем часть этого всего, я так считаю. Ну, посмотрим, как получится.
А как вы думаете, будут ли эти прямые эфиры?
Почему не могут быть они? Могут быть, если правительство захочет. Наталья Андреевна.
Будем смотреть прямой эфир, пускай передают по прямому эфиру, чтобы народ знал лучше, чем так, когда по-другому передают. Ближе действительность, на самом деле. Заур Самсонович Абичба.
Конечно, да. Чтобы как бы все, быть в курсе всех событий.
Вы смотрите репортажи, которые передают телеканалы о заседаниях сессии? Вам достаточно ли той информации, которую они передают?
Да, да.
Но вы бы хотели бы более подробно, да, я так поняла?
Да, конечно. Диана.
Конечно, интересно, что они обсуждают там. Очень интересно, честно говоря. Конечно, буду смотреть с удовольствием.
Как вы думаете, будут ли такие прямые эфиры?
Если они не заходят, не будут. Если заходят, будут. Мадина.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Презентация проекта «Живые книги» прошла сегодня в Министерстве культуры и охраны памятников. Согласно задуманному, с мая по октябрь нынешнего года 75 писателей будут проводить встречи с читателями в различных регионах Грузии. С подробностями Анастасия Славинская.
Дети порой часто удивляются тому, что существуют живые писатели. Васил Гуляури, который пишет книги для самых маленьких, за свою жизнь сталкивался с этим не раз. И кому, как не ему, узнать об отношении этой аудитории к литераторам, ведь свое первое стихотворение он написал именно для своего первенца. Сейчас мальчику уже 18, а сам Васил из архитектора благополучно переквалифицировался в писателя. Он состоит в группе литераторов, которой в рамках проекта первой предстоит отправиться в путешествие по Аджарии. По словам Васила, он часто встречается со своими маленькими читателями в Тбилиси и теперь рад тому, что география подобных встреч расширится.
Особенно важно, что эти встречи будут проходить именно в регионах, ведь, как правило, мероприятия подобного типа проходят в столице. В этом, на мой взгляд, и состоит основная идея этого проекта. Я уверен, это пойдет на пользу как авторам, так и читателям.
Местом встречи авторов с читателями может стать любая площадка, будь то библиотека, музей или даже поле, говорит советник министра культуры и охраны памятников в вопросах литературы Кетаван Думбадзе. По ее словам, на сегодняшний день связь между писателем и читателем практически потеряна. Общественность знакома лишь с тем довольно ограниченным количеством литераторов из телевизора, которые периодически мелькают на экранах. Тем же, кто остается за кадром, приходится надеяться, что, возможно, известность придет к ним, как и к многим непризнанным гениям после смерти. Потому, говорит Думбадзе, основная цель проекта – диалог писателя с читателем, которые по определению не могут существовать друг без друга.
Если внезапно в парке под открытым небом пять поэтов начнут читать свои стихи, это обязательно привлечет внимание людей. Кто-то обязательно остановится, чтобы послушать. Мы хотим выйти к людям, к крестьянам. Мы можем, например, проезжать мимо поля и, увидев там работающих людей, остановиться и провести там же спонтанно, на месте вечер поэзии и прочитать рассказ.
Проект ставит перед собой еще одну цель – оказать определенную материальную
материальную помощь писателям и поэтам, поскольку все участники проекта получат гонорары за участие в нем. В принципе, идея создания живых книг и родилась в прошлом году, после того, как более 100 писателей обратились к правительству с просьбой поддержать социально незащищенных коллег. Под текстом петиции стояла подпись и поэтессы Мариам Циклаури, теперь уже автора проекта «Живые книги». По ее словам, сейчас, когда отношения между людьми часто ограничены виртуальным пространством, наиболее важно напомнить как читателям, так и самим писателям, как важна живая речь.
Писатель должен слушать живую речь, получать живые эмоции, а читатель получает возможность лично познакомиться с автором. Кроме того, все участники проекта будут вести дневники, в которых опишут свои впечатления, те проблемы, будь то социальные или другие, с которыми столкнутся в путешествии. Эти дневники впоследствии лягут в основу книги, своего рода летописи современной Грузии.
Мариам Циклаури говорит, что грузинским издательствам тоже предложили подключиться к проекту и сопровождать писателей в их путешествиях по Грузии. Ведь для большинства не только сел, но и порой городов, расположенных в регионах, книжные магазины – настоящая роскошь. А потому людям, не избалованным возможностью соприкоснуться с литературой, продадут книги по льготным, почти символическим ценам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Петербурге представлено первое полное неподцензурное издание книги историка литературы критика Галины Цуриковой «Тициан Табидзе. Жизнь и поэзия». Презентация прошла в рамках международной конференции, посвященной 125-летию Бориса Пастернака и 120-летию Тициана Табидзе. Тициан Табидзе – крупный грузинский поэт-символист первой половины XIX века, переводчик русской и французской литературы, в 1937 году был расстрелян по обвинению в антисоветской деятельности, говорит писатель-переводчик с грузинского языка Наталья Соколовская.
В середине 60-х годов Галина Михайловна Цурикова, ленинградский писатель, историк литературы, критик, долгое время жила в семье Тициана Табидзе, общалась с его вдовой Ниной Александровной, и она начала писать книгу, монографию о Тициане Табидзе первую, которая оказалась до сих пор первой, единственной, и на русском, и на грузинском языке. Книжку сдали там в набор в 69-м году. И тишина, обрыв связи до 71-го года. И понятное дело, что в 71-м году она выходит уже жестко цензурированная. Выпадает вся последняя глава «Пепел расцвета», которая рассказывает о гибели Тициана, как это было, где цитируются потрясающие письма Бориса Леонидовича Пастернака. После смерти Галины Михайловны Цуриковой, ее родными и друзьями, архив был передан в Пушкинский дом, и вот Игорь Сергеевич Кузьмичев, критик, писатель, издатель, благодаря его усилиям мы смогли эту рукопись взять, напечатать, собственно, издать вот полное, вот то неподцензурное издание. В эту книгу входит весь корпус стихов, который выходил у нас в 95-м году. Он 67-го года вообще не издавался, фактически по-русски. Такая огромная была пауза. И туда вошли очень много переводов. Александр Кушнера, Борис Пастернак, Белла Ахмадулина, Сергей Спасский, Лев Озеров, Сергей Гондлевский. Там несколько моих переводов, «Ничтоже сомневшийся». То есть удивительная штука. Это такой петербургский проект. Вот это та история, когда грузинский текст становится частью петербургского текста. И это поразительно, потому что все вместе это продолжает жить. Вот. Я, когда приезжаю туда, я мучаюсь чувством стыда. Ну, вот такой народ. Вот есть такое качество, вот такая отзывчивость. Это мы думаем, что у нас всемирная отзывчивость, а оказывается, совсем не обязательно. Но вот была же вот эта книга Руставели, написанная в «Витязевой шкуре», где герои книги говорят все на разных языках, все друг друга понимают, все разных вероисповеданий, и им это совершенно не мешает осуществлять какие-то совместные планы. Вообще, друзья, это был какой-то вот удивительный опыт через эту книгу. И они как-то этому следуют. беседовать умудряются. Но терпение не безгранично, предел горечи, он совершенно не безграничен. И, конечно, не стоило бы единоверный народ, который так расположен к России, не надо его терять. Тем более мы все время заявляем о том, что русский язык, русская культура должна быть экспортирована в мир. А получается, что там, где она реально была, мы сделали все, чтобы это изгнать. Все сделали.
Тему продолжает директор Дома-музея Тициана Табидзе в Тбилиси, внучка поэта Нина Асатьяни.
Вы представляете, нету такой монографии у нас в Грузии. Галина Цурикова, она была необыкновенным человеком, она жила у нас дома. Так что это потрясающее издание, мне так кажется. Там уже и о Борисе Леонидовиче, в первом издании почти там ничего о нем не сказано. А в этой книге большая глава. У Тициана была одна дочка, Танит, Нита, как ее звали. А у Ниты нас двое, я и мой брат, и наши дети и внуки. Вот так, мы все живем вместе в Тбилиси, приходят люди. Раньше приходили намного больше, когда все-таки приезжали туристы, приезжали из Москвы. Даже вот такой интересный эпизод был, что до того, как открыли этот музей, еще когда там была коммунальная квартира, приехал какой-то молодой человек, привел своего маленького сына и принес какой-то камушек и сказал, что, пожалуйста, положите этот камушек в доме, где когда-то жил Тициан. И потом уже через 30 лет открыли музей и перенесли все вещи Тициана, все вернули на свое место. Одна бабушка, которая жила в этой коммунальной квартире, она пришла и говорит, вы представляете, я не могу найти этот камень, который вот какой-то человек там принес. В конце концов, она его нашла, принесла, и через 2 минуты звонок в дверь, приходит этот человек. Говорит, неужели тут вот этот, что я принес вот 30 лет тому назад? Я очень волновалась, когда приезжала в Москву, по правде вам сказать, конечно, после того, что происходит в политике нашей, конечно, это было очень сложно, я боялась, но это абсолютно вне политики, абсолютно, потому что я приехала и оказалась в атмосфере такой любви. И знаете, вот политика была и тогда, когда в 1933 году Тициана и Паоло уже не так воспринимали, и Пастернак сказал, что я бы преуспела, если переводил других поэтов, но я никогда не отказалась от своих друзей. И в 45-м, в 37-м он прислал телеграмму. У меня вырезали сердце. Я бы не жил, но теперь у меня 2 семьи. Зина с Леней и вы с Нитой. Вот представляете, прислал такую телеграмму, когда фактически подписываешь себе смертный приговор, да? В 45-м году он приехал уже после смерти Тициана. Был юбилей Бараташвили. Он не пошел никуда. Пришел к Нине и сказал, что не пойдет никуда без нее и вел ее в Союз писателей. Это же тоже была политика. Но он помогал всячески семье. И Нина ездила к ним в Переделкино все время. И он приезжал, и каждую неделю он посылал ей письма. И она как-то начинала заново жить. В 59-м году, когда ему сказали, что он должен уехать из страны, после ужасной атмосферы в Москве, он приехал в Тбилиси и тут же почувствовал, что его так же обожают, как всегда. И вот эта атмосфера любви его как бы согрела. 40 дней Борис Леонидович справляли в Грузии. Когда он скончался, моя бабушка Нина была у его изголовья. И потом она забрала Зинаиду Николаевну в Грузию. Все то, что я сейчас вам рассказала, это воспоминания моей бабушки, которые, я думаю, вошли в эту книгу.
Это была внучка поэта Тициана Табидзе Нина Асатьяни. Продолжаем рубрику «Картинки с выставки». В 64 году состоялся знаменитый процесс над Иосифом Бродским. По решению суда поэт был выслан на юг Архангельской области, где прожил 1,5 года и написал больше 100 стихотворений, рассказывает Иван Беляев.
В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду. И честно двери делят пополам.
Последние несколько лет обсуждалось создание мемориального музея в так называемом доме Пестеревых, где он жил, в деревне Норинская, расположенной в Конышском районе.
В этом доме в Норинской жил Иосиф Бродский, по этим улицам ходил, с каждым домом заходил.
В 2012 году удалось выкупить этот дом, а прошлой осенью закончилась его реставрация, рассказывает директор музея Ольга Терехина.
8 апреля 1964 года он был принят в совхоз Даниловский разнорабочим. И вот здесь вы можете посмотреть ведомости, какие деньги он получал.
Большого количества личных вещей Бродского в Норинской остаться не могло, но кое-что все-таки удалось обнаружить. Во-первых, это мебель хозяев – стол, кровать и диван. Во-вторых, керосиновая лампа, с которой Иосиф читал и писал по вечерам. В-третьих, нашлись фотопринадлежности, которыми Бродский пользовался, когда начал работать в Конышском районе разъездным фотографом. Создатели музея попросили жителей района приносить аутентичные вещи 60-х годов, а для реконструкции обстановки послужили воспоминания друзей, говорит председатель фонда создания музея Бродского в Петербурге Михаил Мильчик.
Здесь был несколько недель тому назад Михаил Борисович Милых. Он хорошо помнил, где что стояло для музея. Это важно, где стол, где диван, где кровать и так далее. И он очень многое подсказал. Он единственный из друзей Бродского был в Норинске при нем 3 раза. Все остальные были по 1 разу.
«Эта деревенька дала мне нечто, за что я всегда буду благодарен КГБ», – вспоминал сам Бродский. И потому создание музея является совершенно логичным шагом, считает губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
По сути дела, восстановили справедливость. Человек, который прославил страну, который стал Нобелевским лауреатом, у нас в деревне Норинске получил свой первый музей.
Интерес местной интеллигенции к Иосифу Бродскому и месту северной ссылки в его жизни появились давно, еще в конце 80-х годов. А районная библиотека носит имя Бродского уже 11 лет. Она же является одним из центров по сбору информации. Информации о поэте. Иван Беляев для Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.